Добро пожаловать на наши рок-посевы. Человечество в подавляющем своем большинстве писем писать не любит. Те, кто пишут, делают это по служебной обязанности или общественному долгу. Но не перевелись еще те, для кого письмо – это зов сердца, дело совести и трепет мозжечка. Я говорю не об анонимках или жалобах в милицию, нет. Это письма в эфир, в пустоту, в никуда. Письма, адресованные некоему бестелесному голосу в неведомой BBC где-то на краю матушки Европы. Вот их-то мы сегодня и почитаем, заглянув для начала в «Рок-хронику». Октября в 1946 году в Лондоне родился Питер Грин, гитарист, игравший с Джоном Майалом, один из основателей Fleetwood Mac в 1967 году. В начале 70-х он исчез лет на 25, но недавно снова всплыл на музыкальную поверхность. 29 октября 1944 года родился Дэнни Лейн, урожденный Брайан Артур Хайнс, участник Moody Blues в 1964, затем в 1971 Wings с Полом Маккартни. 31 октября, 30 лет назад, в 1967 году, Брайан Джонс из Rolling Stones был приговорен к 9 месяцам тюрьмы за наркотики, но выпущен на поруки. 31 октября, в 1961 году, родился Ларри Маллен из U2. В 1963 году, 31 октября, родился Джонни Марр, гитарист из The Smiths. 1 ноября, 30 лет назад, в 1962 году, Битлз начали свой двухнедельный сезон в гамбургском Стар-клубе. 1 ноября 1977 года, 20 лет назад, вышел первый и единственный альбом Sex Pistols «Nevermind the Bollocks». Из последних новостей. В воскресенье 12 октября над морем у города Монтерей, штат Калифорния, в авиакатастрофе погиб Джон Денвер. Джон Денвер, урожденный Генри Джон Дойчендорф, появился на свет в 43-м году в городе Розуэлл, штат Нью-Мексико, в семье военного летчика. В начале 60-х пел по клубам Лос-Анджелеса. Потом бросил колледж, вошел в состав трио Чада Митчелла. Тогда же взял псевдоним Денвер. В начале 70-х вышли его знаменитые песни «Annie's Song» или «Take Me Home, Country Road». Джон Денвер посетил Советский Союз в 84-м году, в застойные времена. Позже участвовал в благотворительном концерте для жертв Чернобыля. Он вообще болел за экологию и создал организацию «Windstar» для развития природной безотходной энергетики. В 93-м году за гуманитарную деятельность был награжден призом Альберта Швейцера. Авиакатастрофа, в которой он погиб, не первая. В 89-м году в аэропорту Северная Аризона его биплан потерял управление, но обошлось тогда без последствий. Затем в 95-м году некий летный инструктор подал на Джона Денвера в суд за безалаберное управление самолетом на взлетно-посадочной полосе в Вайоминге. И вот дважды задерживали за вождение машины в пьяном виде, и летные права его были изъяты на некоторое время. Еще о делах калифорнийских. Дэйв Ганн из Depeche Mode стал неподсудным и свободным. Прокуратура Лос-Анджелеса сняла с него обвинения в хранении наркотиков, выдвинутые в мае. Он недавно успешно прошел лечение в профилактории, куда был направлен по решению суда. Перед следующей новостью вспоминается старый анекдот. Петька спрашивает: «Василий Иванович, ты за Битлз или за Роллинг Стоунс?» На что тот отвечает: а Леннон, в котором. Нечто подобное происходит в Соединенных Штатах. Профессор философии Американского университета, его зовут Криспин Сатвелл, разработал так называемую теорию количественной эстетики. Эта теория позволяет на математической основе вычислить, скажем, лучшую группу всех времен и народов. По теории профессора Сатвелла получилось, что эта группа – Rolling Stones. Почему? Да потому что качество рок-группы по этой теории обратно пропорционально ее претенциозности. А претенциозность математически выражается через отношение художественной амбиции артиста к его достижениям. Мик Джаггер никогда не выдавал себя за Паваротти или за Т.С. Эллиота, говорит ученый. А Кит Ричард делал то, что ему положено – сочинял рифы на гитаре. По теории профессора Сатвелла, наш оазис английский, ныне популярный, совершенно не канает. А вот американские Рамоунс, наоборот, набирают много очков. Лучшая группа человечества тем временем вынуждена была снять несколько концертов своего тура «Bridges to Babylon» в Соединенных Штатах, поскольку Мик Джаггер заболел. Пишут, что у него нечто похожее на грипп. Нечто похожее, но не грипп. А что? Поди догадайся. И, наконец, немного статистики. 45-ка Элтона Джона «Candle in the Wind», посвященная принцессе Даяне, достигла тиража в 32 миллиона и стала официально самой успешной одиночной пластинкой в истории человечества, побив Бинга Кросби с его «Белым Рождеством», который, как известно, замерз на отметке в 30 лимонов. На этом вот рок-хронику закончим и перейдем к чтению ваших писем и проигрыванию ваших заявок. Первое письмо пришло из Москвы, с улицы Верхняя Первомайская. Ну, дом и квартиру называть не буду, пишет Владимир Кормышев. Уважаемый Всеволод Борисович, вот и опять, будучи на Лондонщине, несу свой леттер на пост-офис. Письмо это третье, первые два послания благополучно дошли до вас, потому как на первое мое письмо получил от вас конверт с BBC-ским рекламным набором и стандартный ответ на бланке за вашей подписью. А выдержки из второго даже были опубликованы в последнем номере журнала «О». Жаль, конечно, что дело завяло. Но, как я понял из вашего интервью, найденного в интернете, дело все в нашем российском бизнесе. Да, вот как раз еще по поводу интернета. Ничего связанного с рок-посевами и севооборотом я лично в интернете не обнаружил. Ничего! Искал я и по всем российским серверам, по всем только возможным ключевым словам или даже кускам слов. Посему просветите, пожалуйста, действительно искать не имеет смысла или все же что-то есть. Неплохо бы по этому поводу в эфир бросить клич насчет того, что, мол, даешь Севину страницу в интернет. Ведь действительно было бы просто великолепно, коли такая пейджина явилась миру. Там ведь чё-то только можно было бы не напихать. Информации-то за 20 лет посевов мало-мало поднакопилось. Хотя здесь можно ведь не только рок посеяться, а и севооборот взять в оборот. Словом, поле непаханное. Со своей стороны буду тоже рад принять посильную помощь в создании таковой страницы. Вот ведь бывает иногда обидно, что по разным причинам нет-нет, да и пропустишь передачу. А была бы такая страничка, подключился, да и прочитал, о чем беседа была. Признаюсь, мысли у нас тоже такие ходят, и я по начальству пойду в самое короткое время. Начать мы хотим хотя бы с имейла, чтобы вот письма, подобные этому, могли к нам без почтовой марки приходить электронным способом. Ну, а уж там планы о выходе в живой эфир по интернету или начинки многотомной информации, это уж как Бог даст. Продолжаю чтение письма. В последний раз в феврале я с вами разминулся. Я туда, а вы оттуда. Однако хорошо, что дома видеомагнитофон есть, так что супруга некоторые ваши появления по телевизору записала, а я, вернувшись в Москву, посмотрел все. За эти пару недель, где-то с конца февраля по начало марта, вы достаточно много засветились по телеку. Тут и встреча с Игорем Угольниковым, его передача «Добрый вечер», и веселые передачи ОСП-студия, и в программе «Те, кто», да еще что-то по мелочи. Так вот и теперь нет-нет, да и увидишь вас по российскому каналу в передаче «Вести в 11». Вы все там по Бобу Дилану проходитесь. Тон к сантехнику домой по ошибке забрел, то чуть было с Элвисом не встретился. Кстати, про Элвиса. Сериал ваш теперешний о нем меня сейчас на путь истинный наставляет. Думаю, уж не купить ли пластинку его какую, ведь раньше я его как-то все обходил, А тут из-за ваших передач он мне как-то в другом свете предстает. Спасибо за сериал. Полагаю, что не очень-то коротким он окажется. Ну, конечно, не как про Билтусов, однако вполне. Так что ваши посевы дают всходы. Также вот когда-то после вашего сериала я и к Джетро Талл сильнее прикипел. Теперь уж не оторвешь. Теперь вот жду второй том посевов. Как я понял из ваших слов, по осени сие творение в продаже уже может появиться. Давеча 5 сентября удалось услышать впервые передачу вашу по FM на радио «Классика» о Лед Зеппелин. Отличное дело, так держать. И просьба не усыхать, как это случилось со. С уважением, Владимир Кормышев. Владимир, для того, чтобы ответить на вопрос о книге, я просто решил прямо из студии позвонить Алексею Татищеву в Москву. Вот прямо сейчас вот и звоню.
Алло.
Алло, Алексей. А? Это Сева Новгородцев звонит из Лондона, из студии.
Здравствуйте, здравствуйте, Сева Борисович.
Народ хочет знать, что происходит с книгой, поэтому вкратце доложи.
Ну, я с большим удовольствием хочу сообщить, что работы над вторым томом завершаются. И я думаю, что окончательно они завершатся на следующей неделе. И где-то с первых чисел следующего месяца, с ноября, книга уже появится в продаже. Кстати, я хочу сообщить, что все те, кто присылал нам свои впечатления о первом томе книги, а также заполнял нашу анкетку в первом томе, они в ближайшие дни, им будет выслана информация о том, как получить второй том книги, поэтому мы о наших читателях не забыли, и вся информация у них в ближайшее время будет.
Окей, ну вкратце. Книжку я вам сдал в конце июня месяца. 18 числа, как сейчас помню, это было.
Да.
Что, от чего так типография задержала долго?
Ну, клятвенные уверения сотрудников. Типография клятвенно нас уверяла, что в связи с их техническими проблемами, у них 3 недели был сломан станок, вот, вследствие чего, значит, они не смогли свои обязательства выполнить. Однако сейчас нас уверили, что вся типография занимается исключительно нашей книгой, и в ближайшие дни она выйдет из печати.
А теперь заявка Владимира Кормышева, Джетро Талл, к которому он душой прикипел так, что не оторвешь.
Walking through forests of palm tree apartments, scoff at the monkeys who live in their dark tents. Down by the water hole, drunk every Friday, eating their nuts, saving their raisins for Sunday. Lions and tigers who wait in the shadows, they're fast but they're lazy, and sleeping. Send the children the night air. Is it so frightening to have me to your shoulder? Thunder and lightning couldn't be bolder. I write on your tombstone, I thank you for dinner. This game that we animals play is the winner. Well, let's bundle in the jungle. Well, that's all right by me.
Есть славный город Краснодар. Есть в этом городе улица Тургенева. Живет на ней Игорь Морозов, который приложил руку к бумаге, или даже ручку к бумаге, и написал нам следующее письмо. Начинается оно автографом «Люблю ли я музыку?» Я не знаю. Слишком часто я ее и ненавижу, но музыка любит меня. И стоит лишь кому-то покинуть меня, как она мигом рвется ко мне и хочет быть любимой. Написал это Ницше. Здравствуйте, глубокочтимый Всеволод Борисович. Намедни делал дома уборку после ремонта, и каким-то образом в руках у меня оказались конспекты ваших сериалов. Пробила ностальгия, полистал, почитал. Сколько фактов, мыслей, идей, сколько судеб, больших и совсем крошечных. А ведь где-то рядом с ними и наши. Моя, 84-й год, это еще школа. Записи краткие и изрядно обрубленные, глушилки, что ты и сам не верю, что они когда-то были. 86-й техникум. Почерк дает крен в сторону министерского. Но пробелов уже почти нет. 90-й. Институт. В тексте кое-где даже отмечены интонации, голоса или выделенные он им слова. 95-й. Аспирантура. Работа. Текста значительно меньше. Дословно писать практически нечего. Все приобретает конспективный характер. Масса повторов, прослушивание, как сказал бы ваш приятель, ранних себя. Появляется попытка всеохватности, и отсюда сумбур как в программах, так и самих программ. Кстати, он и пошел именно потому, что он был ориентирован на всех и в то же время ни на кого. Нет, те 2-3 сотни человек, которым вы фактически воспитали, исправно журнал покупали просто из уважения к вам и по какой-то инстинктивной привычке грести все, что связано с вами. Ну, по поводу журнала, некоторую статистику просто хочу сказать, что третий номер разошелся тиражом чуть более 13 тысяч, и это без особой системы дистрибуции, как сейчас говорят. Понимаю самоиронию в выражениях, битлология, запеленизм, но то, что вы стали для нас по-настоящему учителем, учителем добра и нравственности, порядочности и терпимости, это факт, причем зачастую проводили доказательства от противного. Думаю, не стоит приводить бесконечные цитаты из программ о Бонни Скотте, Джимми Хендриксе, Эрике Клаптоне и так далее. Хотя, конечно, на кого-то все это действовало как катализатор добычи новых ощущений. Но лично меня подкупало отсутствие ложной и лицемерной моралистики, утверждение, что изнанка жизни есть у всех. Но это касается прежде всего хозяина этой изнанки. Жизнь и впрямь имеет мало общего с трусливым интеллигентским эвфемизмом. И вы предпочли прямой текст, так сказать, без купюр. Я ни в коей мере не могу и не хочу что-либо вам советовать, но, как мне кажется, лучший выход – оставаться собой. Как весело и познавательно была сделана первая программа о Палп. При всех моих консервативно-рокерских взглядах на современную музыку прослушал с большим удовольствием. Питер Грин вообще образец лучших ваших классических программ. Я уже не говорю о подборке вещей. Все великолепные, очень лакомый кусок и повтор от Энье Завта. Ваша аудитория — это мы, те, кому уже за 20, под 30, а то и старше. И довольно скучно слушать как Луфсипоки 96-го, так и Биохазард. В этом моя позиция и мой вкус, привитый, кстати, вами же. Совсем забыл. В «Рок-хронике» фоном между Шенкером и Пинк Флойд что за вещь звучит? Кто исполняет? У меня есть запись этого альбома, но я о нем ничего не знаю. Манера Сатриани, но я, кажется, все его альбомы собрал. А среди них этого нет. Помогите. С уважением, Игорь Морозов. Ну, я тут, Игорь, должен открыть тайну, которую публично скрывал в течение очень многих лет. Эта музыка принадлежит гитаристу Александру Ситковецкому из отечественной группы «Автограф». Как-то я встретился с ним в Лондоне, это несколько лет назад, и он мне дал свой сольный компакт-диск. Не помню, как он назывался, потому что его у меня с тех пор зажилили. Но записи «Автографа» вот сейчас стоят у меня на вертаке, это его, их пластинка 89-90 годов. Альбом называется «Каменный край», это еще мелодия наша, любезная, сердцу всем выпускала. И композиция, которую оттуда мы заведем, называется «Мастер».
Вот звук и свет, вот глина и вода.
автограф, композиция «Мастер». Вынужден прерывать музыку, письма хочется почитать. Наш постоянный корреспондент, многоплодный Виталий Полюляк, пишет из города Дрокия, из Молдовы. Это письмо не просто письмо, а письмо по письмам в рок-посевы, которых в последнее время очень много критики, во многом несправедливой, которая достигла критической массы. И это заставило меня написать мое критическое письмо в адрес этой критики. Конечно, хорошо было бы, чтобы письмо предваряло заковыристое элегантное украшение в виде эпиграфа, такое, как в письме Федора Шустрикова из Москвы 7 февраля 1997 года, где он использовал стихи поэта Хуана, не помню, как там дальше его звать. Помнишь, там такие слова? «Бланко, бланко». Эх, красиво звучало. Но я в испано-португальском не силен, поэтому письмо будет без Хуана. В этом письме Федора прозвучала мысль, что мы, слушатели, пропитались насквозь программами Новгородцева, и у нас произошла диффузия сознания, вследствие чего все письма похожи друг на друга в смысле стиля от этого перекоса сознания. Там же Федор описал судьбу немолодого, женатого, отчасти металлиста. Что ж, выражает ему отчасти несчастному свои соболезнования. Хочу перейти к письму оптимистки-металлистки-москвички Анны Дугач. 7 лет. Нет, не ей, а ее стажу, слушательнице рок-посевов. Мне хочется плотно присоединиться к ней и поддержать в том, что ты, Сева, в новостях, да и в обзорах новых дисков, все больше рассказываешь об оазисах да депеш-модах, а не о джузах, пристах и AC/DC. И ответ Севы не удовлетворил. Что значит «я рассказываю, что в газетах пишут»? Может, не те газеты читаешь? Я понимаю, нужных очень мало, а некоторых давно уже нет. Ты, Сева, должен стараться отыскивать и давать нам рок, а не поп-новости, ведь у тебя рок-посевы, а не поп-посевы. Ведь не все могут похвалиться, как Дмитрий Пожарский, что у них, как в Москве, все есть, и там с жиру бесится. Дауд Бакеев от имени народа говорит, чтобы ты, Сева, прекратил ковыряться в окаменелостях, а вот за трики народ бы вам, Сева, сказал бы спасибо. Нехорошо, Дауд, выступать от имени народа и нести эту чрезвычайно спорную идею. А вот следующий автор письма тут вообще обнаглел. Прям-таки требует от имени народа, чтобы Сева доложил ему, народу, как идет сбор материала о группе «Раш». Ну, наглец! Ну, вообще! Да как там его звать? Сейчас посмотрим. Ага, Виталий. А фамилию? Полюляк. Ну, нахал! Ну! Подожди. Так это же моя фамилия. Ё-моё, что? Ты же я так наделал? Как же это так получилось? Попал под свою горячую руку. Но ничего, самокритика тоже хорошая вещь. Но она должна быть в меру. Так что перехожу к другому автору. От 3 мая из Москвы по имени Александр Скромняга даже фамилию не написал. А сам записал на пленку 700 рок-посевов. Настоящий герой, снимая перед ним шляпу, как Глед Запелин перед Роем Харпером. Андрей Сюткин, Москва, которому за перенос рок-посевов пришлось послушать, по его словам, жуткий радиус. Затем весь другой день бесконечно краткие и полные сводки новостей. Что ж ты, уважаемый Сюткин, так не любишь BBC? И так неуважительно отзываешься о работе сотрудников этой уважаемой во всем мире станции. Извини, но будет жестко и даже остро. За такие оскорбительные слова для работников и слушателей BBC вы, уважаемый Андрей Сюткин, должны извиниться всеэфирно. А для стимуляции этого я предлагаю себе послать пока эфирно «Железную деву» в исполнении Iron Maiden. Пусть она, эта девица, возьмет свои крепкие объятия и жаркие объятия в ваши уши, Андрей, и вам станет стыдно до покраснения он их за проявленное вами свинство». И помните, рано или поздно железная дева настигнет вас, где бы вы ни были, близко или далеко. Вот на этом, дорогие друзья, на этой неделе мы пока прервемся, потому что продолжим чтение писем на будущей неделе. Я Хочу пожелать вам всего самого-самого лучшего и упроститься с вами до встречи в субботу вечером с повтором в понедельник и воскресенье на короткой, а кое-где и ультракороткой BBC-ской волне. Всего вам самого-самого лучшего. Счастливого вам, ребята!
Сева, Сева, Новгород!